Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты, репортажи в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. В начале некоторые публикации, на которые стоило бы, как мне кажется, обратить внимание. Московский активист Константин Котов, находившийся под домашним арестом по делу о финансировании ФБК, смог покинуть Россию, сейчас находится в Литве. Его интервью в «Медиазоне» Котов рассказал о том, есть ли у него претензии к ФБК и как он принял решение об эмиграции. На новой вкладке репортаж о том, как курские и белгородские студенты и преподаватели учатся и работают под обстрелами. Называется этот материал «Вполне объясняюще привыкли». Почему ТикТок снова оказался в центре масштабного политического и экономического торга? И что ждет соцсеть дальше? Об этом подробный обзор издания «Вот так». Как устроен российский теневой флот и почему этот лайфхак для обхода санкций в итоге оказался угрозой для всего мира? Текст в «Спектре» по разным оценкам таким способом теневым экспортируется чуть ли не половина российской нефти. И большая часть судов теневого флота старше 16 лет и не имеет достаточного страхования и не соответствует многим техническим кондициям. В последние два года в России растет статистика нападений со стороны ультраправых группировок. Растет и количество самих группировок. Уличные бои фашистов с антифашистами, неонацистов с представителями разных национальностей уже не отголосок нулевых и начала десятых, а вполне реальная угроза их возвращения. И все это на фоне продолжающейся так называемой денацификации Украины. Два рассказа об этом от первого лица в «Новой газете». Ну и тему ультраправых, тему националистов в России мы продолжим сегодня в разговоре с моими гостями. Русские националисты в многонациональной России сегодня – это одна из тем наших бесед с журналистами. Также разберемся, кто и почему лоббирует запрет на звонки с незнакомых номеров в мессенджерах и что говорят и думают российские военные, которые вернулись из Украины с тяжелыми ранениями и ампутациями. Прямо сейчас и начнем. Война в Украине только по первым неофициальным данным сделала инвалидами более 100 тысяч российских военных. Как минимум половина из них, по информации Минтруда, перенесли ампутации. Чиновники называют этих людей героями и обещают окружить заботой. Один из проектов такой заботы – это центр реабилитации «Вороновская» в Москве. В Вёрстке удалось проникнуть в это закрытое и охраняемое учреждение, поговорить с военными и получить доступ даже к аудиозаписям разговоров сотрудников с пациентами. Говорим об этом с Иваном Жадаевым. Иван, добрый день.
Да, приветствую.
У вас прямо в самом начале вашего материала, очень, надо сказать, подробного, этот центр реабилитации в Воронове называется витринным. Почему сразу такой ярлык или такое определение?
Потому что это главный, на самом деле, центр. Туда приезжала Цивилева. Это единственный центр реабилитации и протезирования, куда приезжала Цивилева, которая отвечает сейчас за всех ветеранов так называемой СВО. Потому что он находится в Москве, и в него, на самом деле, вбухивается очень много денег, там очень много специалистов, и это такой самый, как бы, самый лучший из худших, видимо.
Ну да, в Вороново, я знаю это место по прежней жизни, Вороново это было ближним Подмосковьем когда-то, потом стало Новой Москвой, действительно это очень близко от столицы. Расскажите подробнее, что вообще это за место, и что это за центр, и что там происходит?
Ну давайте, да, начнем с того, что вот если военный получает ранение на фронте и теряет конечность, ему, скорее всего, ампутируют ее где-то в полевых условиях, или, может быть, в Ростове-на-Дону. А затем его направляют обычно в столицу или в Питер на уже последующие операции, потому что иногда это может быть 2, 3, даже 4 операции, когда ампутируют какую-то конечность. И после этого, по идее, он должен проходить реабилитацию и протезирование. Вот этот центр Вороновская как раз занимается реабилитацией и протезированием. Там иногда делают операции, но все-таки больше фокус именно на то, чтобы поставить военным протез, научить их на нем ходить, научить как бы задействовать правильно все мышцы и дальше выпустить их на свободу, скажем так.
А сколько людей там содержится, реабилитируется?
Одновременно там проходит 600 человек. 600 человек, а всего...
То есть, 600, вы сказали?
600. 600 военных без ног или без рук. А всего с начала как бы, его работы, по нашим оценкам, это около 5-6 тысяч минимум через него прошли.
Ну и что говорят эти люди, о чем они рассказывают? А самое главное, как вам удалось вообще собрать эту информацию и поговорить с ними?
Ну я хотел бы на самом деле выразить огромную благодарность. У нас не первый текст выходит, я надеюсь, не последний. Благодаря очень самоотверженным и храбрым людям в России, которые работают в государственных учреждениях и предоставляют нам информацию. Плюс я бы хотел поблагодарить некоторых стрингеров, которые съездили к территории этого центра. Мы получили доступ к записям разговоров, потому что в этом центре, например, психологи и не только психологи ведут записи разговоров, и мы получили доступ там, ко многим из них. Мы получили доступ к списку пациентов и смогли со многими поговорить, так же, как и к списку сотрудников. Сотрудники, конечно, намного реже соглашались говорить с журналистами, но с некоторыми удалось поговорить. Они говорят, ну вот на самом деле наша как бы, главная цель была даже не только рассказать и не столько про условия, а скорее понять их рефлексию. Да? То есть они прошли войну, они возвращаются в общество, они потеряли конечности, с другой стороны, заработали очень много денег. И мы хотели как бы, понять вот это, да, потому что это большая прослойка, и она будет влиять на окружающий мир в России. И здесь, как бы, с одной стороны, наверное, это не удивительные выводы, с другой стороны, все равно они поражают. Да. То есть, во-первых, все они ждали, ну, многие из них ждали, что их будут принимать как героев с почестями, что к ним будет отношение, да, как буквально как к ветеранам Великой Отечественной войны. И этого они не встретили не только в центре, но даже в центре, да, к ним очень холодное отношение, потому что сотрудники воспринимают их как, я процитирую, да, взрослые мужики на зарплате, то есть военные, которые на самом деле пошли воевать за деньги, за большие деньги, и отношение к ним именно такое. Сами военные рассказывают о том, что, например, они, вот один мне очень как бы, запомнилось это рассказ, да, военный, он был в санатории до этого реабилитационного центра, и должен был ходить в бассейн, как бы разрабатывать культю. Ему сказали врачи, что ты, слушай, не ходи в бассейн, ты там как бы народ будешь пугать своим обрубком, посиди-ка ты в палате. Вот.
Так а там и, же ну, много... вроде все такие, подождите, а кого там пугать? Там все
нет, я сейчас люди... Я сейчас говорю, что до этого был санаторий.
В обычный бассейн, поняла. Да, понятно.
Да, там были военные, но и обычные люди. Ему сказали, что не надо. Ну и там много историй военные рассказывают, что они не видят и со стороны общества какого-то, каких-то почестей, часто встречаются с оскорблениями. И более того, многих из них поражает контраст, да. Контраст того, что они видели на фронте, того, что они не получают почести, и того, что весь мир вокруг живет, как ни в чем не бывало. Отмечают Новый год, покупают подарки, радуются, ездят отдыхать, кредиты и прочее. Это как бы один аспект. Да. С другой стороны, да.
Да-да-да, продолжайте, пожалуйста.
Да, с другой стороны, у них, ну, то есть нам было интересно узнать, а поменяла ли их война? И что вообще они думают об этом. И здесь не один, то есть мы поговорили с десятками военных, послушали десятки часов разговоров, ни один из них не пожалел, что пошел убивать там людей на территорию чужой страны. Они все довольны, потому что они получили там кто-то 8, кто-то 10 миллионов рублей за ранение. они покупают квартиры, они закрывают кредиты, они больше не вернутся туда. То есть они очень, на самом деле, в красках и эмоционально иногда, чуть ли не со слезами на глазах, описывают, что они, через что они прошли, но тут же они говорят, ну, как бы мы туда уже не вернемся. И в этом плане они все рады, они все довольны, они с деньгами, они не вернутся на войну. Но про свое будущее они говорят неохотно, просто потому что на самом деле они не понимают. Как бы государство им не предоставляет каких-то понятных механизмов там, реинтеграции в общество, работы или еще чего-то. И они довольно потеряны. При этом многие из них говорят о том, что их не хотят отпускать. Формально, да, они все находятся на лечебном отпуске, они должны после протезирования вернуться в часть и в части уже получить, как бы дальше их должны отпустить там, на гражданку или не отпустить. И вот один из там, моих собеседников, он как бы негодовал, говорит, я 1.5 года воевал, 1.5 года по госпиталям, у меня нет 2 ног, там нет тазобедренного сустава, а меня не хотят отпускать, хотят, чтобы я приехал в часть и куда-то там меня распределяют, ну, типа в тыл. И некоторых их назначают инструкторами, некоторые идут работать в военкоматы, некоторые развозят тела погибших, когда их привозят в Россию. Вот, и туманные перспективы, не очень понятные, и они стараются о них не думать и не говорить.
Такая процедура какая на самом деле? Вот по закону или по инструкциям, или по правилам, или по требованиям, там, я не знаю, армии, они что должны делать? То есть вот человек прошел эту реабилитацию, выходит из этого Вороновского центра, и он действительно реально должен снова ехать обратно куда-то там в свою воинскую часть на передовую? Или что с ними происходит вот фактически? Как они должны себя вести?
Части не находятся на передовых, то есть части находятся все там в тылу, скажем так. И формально, да, человек проходит реабилитацию, он должен пройти, ему присваивают какую-то категорию годности, обычно это категория D, негоден. Дальше ему должны ставить какую-то степень инвалидности, это военно-врачебная комиссия. И здесь очень по-разному. Иногда ты можешь пройти комиссию вот в Москве, например. Некоторым говорят, что ты должен приехать к нам в часть, и ты здесь будешь проходить комиссию. Но формально все они находятся на контракте, все они получают деньги, находясь там. И они не могут просто поехать домой. То есть, более того, да, это учреждение, оно закрытое, туда не приезжают, не могут приехать родственники, оно охраняемое. То есть они не на свободе, и они не могут просто выйти из центра и поехать домой. Есть случаи, когда командир отпускает их в отпуск и говорит, вы можете поехать сразу после госпиталя к себе домой, но потом все равно приедете в часть. Но их не так много. В большинстве случаев командование требует, чтобы ты явился в часть, и дальше будут решать с тобой, что делать.
Ничего себе. А родственники туда не могут приехать никаким образом. А почему, кстати?
Ну вот потому что это закрытое учреждение, потому что это военные на службе, они несут службу, и у них, то есть, ну вот родственников же не пускают в военную часть, да, например. По такой же аналогии их не пускают и в такие учреждения закрытые. Туда вообще никого не пускают, ни курьеров. Ни...
В других странах, может быть, это и не так устроено, да. Но это как-то выглядит вообще не служба в армии, не контрактная, тем более служба, которая как бы, ну, является платной, там, денежной, добровольной, профессиональной. Это выглядит как какая-то форма рабства, нет?
Ну нет, вот там один из сотрудников сравнивает с Освенцимом, конечно, это сильное преувеличение, у них комфортные палаты, у них есть интернет, у них есть телевизор, душ в каждой палате, они там сидят, дымят вейп, слушают музычку, играют в танки, как бы не похоже это на рабство, но другое дело, что это не похоже и на героическую встречу героев с какими-то почестями, которые вернулись там со справедливой и какой-то войны, да.
Угу. А вы действительно считаете, что все эти люди пошли туда ради денег? Или, скажем, какой процент, вот по вашим ощущениям, после того, как вы обработали такое количество информации, людей, которые пошли ради денег, и людей, которые пошли там ради того, что они подразумевают под этим своим патриотизмом?
Ну вот смотрите, мы на самом деле уже второй текст выпускаем такого типа, даже третий. у нас был репортаж из там центра, где подписывают контракт. И вот если как бы объединить эти данные, ну, 90% идут за деньгами. Но я разговаривал с военным, который пошел в самом начале, сам, он из Белгородской области, он сам себя называет патриотом. Как он говорит, да, если бы я не пошел, они бы пришли к нам. И потом он в подтверждение, да, как бы говорит, вот видите, они пришли в Курскую область, пришли. И такие есть, но их мало, я думаю, 10% или даже меньше.
А как это стыкуется в голове и в объяснениях, когда люди идут за деньгами, а вернувшись, хотят, чтобы их чествовали как героев? Ну, как бы или одно, или другое, нет?
Ну, на самом деле, там мы тоже об этом пишем, что даже в словах там в рамках одного человека могут быть жесткие несостыковки, и они часто сами друг другу противоречат. Это нормально, мне кажется. Люди там возвращаются с войны, им кажется, что они прошли через ад, и они заслужили какое-то вот такое одобрение общественное. А деньги — это как бы, ну, бонус. Так они это рассматривают.
А расскажите какие-нибудь истории вот людей, которые действительно рассказали, через что им там пришлось пройти, и почему они обо всем об этом не жалеют, или о чем они не жалеют.
Ну вот там характерный такой есть герой, Андрей Рыбаков, 50-летний, как раз вот житель Белгородской области. Он, например, да, он рассказывает о том, что... Ну, он был штурмовиком, он ночевал там при минус 10 в окопах. Он там рассказывал, как он несколько недель прикрывался трупами своих товарищей и... выползал там из-под обстрелов, говорит, что он вообще один выжил, и что ему даже некому позвонить из тех, с кем он воевал. А, при этом, да, например, он говорит, что я не считаю себя убийцей, это была работа, и в жизни, я процитирую, да, я даже муху не обижу, как бы, война — это не про убийц, не про убийство, война — это про работу, так он говорит. Сам он как раз пошел добровольцем весной, как патриот, чтобы защитить свой как бы регион, как он говорит. При этом у него иногда достаточно какие-то логичные мысли проскальзывают по поводу вообще устройства государства нашего. Он очень недоволен. И один из немногих, кто высказывает недовольство даже в адрес президента, да, потому что обычно принято, все военные критикуют свое командование, кто-то критикует региональной власти, но там президента не критикует никто. Этот Андрей критикует. Но, тем не менее, он там тут же может через минуту начать рассказывать такие нарративы, которые звучат по государственному телевидению, о том, что нужно отделить Западную Украину, там все сплошные бандеровцы, нужно провести фильтрацию и дойти до Киева. При этом через там минуту он говорит, что ну вообще-то война — это ужасно, только на войне я понял, как можно ценить мирное время и свою жизнь, и синее небо. То есть в голове каши, это понятно, у людей ПТСР. И эту проблему на самом деле в центре не прорабатывают психологи. То есть работа очень формальная, им дают какие-то анкеты, заполнить тестики. А личной там глубокой проработки нет. Да и сами военные, естественно, как взрослые такие мужики, 40-летние, они все со скепсисом относятся к вообще слову «психолог». И уверены, что они сами в состоянии совсем справиться и помочь себе.
Спасибо вам большое, Иван Джадаев из «Верстки». Мы говорили о том, что происходит в Московском центре реабилитации людей, вернувшихся военных, вернувшихся с тяжелыми ранениями из Украины. Российская агрессия в Украине породила множество самых разных сдвигов в обществе. Один из самых заметных и предсказуемых — это рост националистических настроений, которые вполне одобряются официальной пропагандой. Русские националисты, правые радикалы — явление не новое. Его историю и современность попытался исследовать Павел Каныгин в свежей публикации в издании «Продолжение следует». Паша, привет.
Оля, добрый день, наверное.
Да, добрый день.
Добрый день.
Ну,
да.
У кого как? Давай, давай. Да, добрый день, доброе утро. Может быть, у кого-то уже и вечер. Вот смотри, на протяжении последних двух или трех десятилетий мы видим постоянные попытки, довольно противоречивые попытки властей как-то взаимодействовать с этой националистической темой. И в какой-то момент, в начале 2010-х, ты тоже об этом пишешь, и мы это еще помним, казалось, что националисты разгромлены. Или, по крайней мере, приняты какие-то серьезные усилия в эту сторону. И вот так называемая русская община, которую ты описываешь в этом материале, это десятки тысяч членов, сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Вот эти подписчики и эти члены русской общины — это реальность или это фейк? Это нарисованные цифры или это действительно численность?
Оль, ты знаешь, к сожалению, в России ширится ксенофобский сентимент. И это усиленно подогревается властями. Мы провели анализ и увидели, что с 22 года в России повышается, в обществе российском повышается уровень агрессии. Понятно, почему это связано с войной, с войной в Украине, с тем, что градус нетерпимости возрастает. В принципе, агрессия становится общим местом. Особенно вот в тех регионах, которых война коснулась в первую очередь, в плане мобилизации, в плане призыва, в плане потерь. И люди возвращаются с войны с оружием. То есть не с оружием, люди возвращаются с войны, значит, с соответствующей травмой, а кто-то возвращается и с оружием, и такие у нас были примеры. И, конечно же, власти путинскому режиму, как и в прежние годы, понадобилось перевести фокус внимания людей с реальных проблем на вымышленные. Этим они занимаются уже давно. Если ты прекрасно помнишь, когда первый раз мы увидели этот редирект, это перенаправление недовольства людей в сторону каких-то других и иных групп в 2006 году, когда началась антигрузинская кампания. Первая в период путинского правления, поддержанная государством, кампания... ксенофобская кампания, кампания травли, когда детей грузин выискивали в московских школах, когда началась травля владельцев ресторанов грузинских, когда людей высылали, потому что Путин очень сильно обиделся на Михаила Саакашвили, который, собственно говоря, одержал победу на выборах в Грузии, произошла так называемая революция роз, и управы на Грузию найти другую Путин не смог, кроме как начать бомбить Воронеж, кроме как начать, значит, преследовать людей, которые живут в твоей же собственной стране. Это началось тогда. Потом, после этого пошли у нас украинцы, потом пошли потихонечку ЛГБТ, затем пошли, ну, конечно же, оппозиционеры, правозащитники и так далее по списку. Да, и врагами, которые виноваты в том, что в России коррупция, что в России невероятный уровень расслоения общества, что социальная несправедливость просто вопиющая. Виноваты в этом вот эти люди, вот эти вот другие, вот эти вот национальные предатели, вот эти вот мигранты, которые отнимают рабочие места, вот эти вот оппозиционеры, которые, значит, на деньги Запада хотят тут поураганить.
Ну, и так далее
и тому подобное.
Да. И сейчас происходит... Слушай, как в случае с этой русской общиной, о которой ты рассказываешь, как это реализуется на практике? И вообще, чем занимаются эти люди, которые, ну, предположим, да, действительно вот такую идеологию придерживаются?
Ну, я пару только слов еще скажу по поводу поддержки государства, чтобы и перейду сразу же к русской общине. ДПНИ. Помнишь, такое же было, да, у нас движение против нелегальной иммиграции, которое и начало разгонять антикоммунистскую кампанию в середине 2000-х годов. Белов-Поткин был ее лидер, и многие другие там тоже фигурировали националисты. А «Новая газета», в которой я проработал 17 лет, и тогда в том числе, мы узнали, что это движение пользуется поддержкой государства и силовых структур, администрация президента всячески подкармливает и дает иммунитет этому движению, дает ему зеленый свет. И тогда мы увидели управляемость этих процессов, управляемость вот этим правым движением. Да? И потом неоднократно видели, на примере других организаций, как государство, как Старая площадь, администрация президента и ФСБ подкармливают. И значит, создают пространство, в котором вот эти вот сентименты националистические прорастают. С русской общиной примерно такая же ситуация. На волне вот этих травмирующих событий, связанных с войной, конечно, возросла ксенофобия. И для того, чтобы ее как-то контролировать, для того, чтобы ее как-то держать, поддерживать на приемлемом уровне, власть, конечно же, да, так сказать, направляет через своих агентов влияние, ну, так скажем, да, деятельность этой русской общины. При этом, конечно, да, нельзя говорить, что это целиком и полностью только лишь дирижированное властью движение и сентимент. Нет. Конечно же, есть запрос на справедливость. О чем я начал говорить? Конечно же, есть запрос на справедливость, есть недовольство экономической ситуации, есть недовольство тем, что города российские становятся небезопасны из-за войны, что преступность все-таки существует, что произвол чиновников огромен, но предлагается воевать не туда. Да? Власть говорит людям: вот вы видите, что у вас жизнь какая-то хреновая, ну так вот вам виноваты, вот посмотрите, мигранты на стройках, вот, значит, доктора и медсестры с нерусскими именами, в школах уже разговаривать невозможно, потому что никто не понимает русский язык, и простых русских ребят, девочек и мальчиков с голубыми глазами уже не сыщешь. Кто в этом виноват? А вот виноваты вот эти люди. И вы знаете, куда идти, если вам что-то не нравится. У нас есть филиалы такой организации, как «Русская община», по всей стране. Вот эти месседжи транслируются совершенно широко, да, во всех пабликах, во всех соцсетях, по телевидению выступают деятели националистического толка. То есть это и есть поддержка, а другого и не нужно. Бывший чиновник, значит, там советник Полежаева, губернатор Омской области, стал главой этой организации «Русская община». Филиалы есть в каждом регионе России, в том числе...
Подожди, он стал главой всей этой русской общины или да, в да. регионе?
Да.
Он стал главой всей этой русской общины.
Проделал прекрасный карьерный путь, такой быстрый и потрясающий, да. И филиалы есть практически во всех регионах. И даже в Алмате, в Казахстане, и даже в Ереване, в столице Армении. Понимаешь, представляешь, да? Ну, то есть, это что у нас? Такие вот, получается, полицейские участки, что ли, да, на территории сопредельных государств. Эти дружинники,
А что они делают в России и в других? Вообще, чем они заняты? Вот создали они там эту ячейку в регионе и дальше.
Они участвуют в рейдах вместе с полицией антиимигрантских. Они участвуют в, скажем так, урегулировании конфликтов, в том числе в школах, когда было несколько случаев, когда там были конфликты между учителями и детьми, значит, извините, пожалуйста, нетитульного происхождения, как они говорят, И вот русская община вмешалась в этот конфликт, заступилась за учительницу и потравила несчастного подростка 15-летнего. Ну как несчастного? Он там все хороши. Вот это был известный случай, когда была ссора между учителем и подростком. Оба друг другу наговорили лишних неприятных слов. Но русская община встала на сторону, значит, учителя, поддержала его, хотя понятно, что если посмотреть на запись, на полную запись, то мы увидим, что, конечно же, взрослый человек должен уметь регулировать обстановку в классе, в своем пространстве, сеянием конфликта, и тем более в такой форме, в которой это было. Не буду детали приводить, кто захочет, тот найдет ссылку на видео этого инцидента. Вот. А много других было случаев. На стройке ходят эти люди, выискивают там людей без документов. То есть, по сути, это такие добровольные помощники полицейских.
Дружина. А у них есть прям полномочия? У них есть полномочия выискивать людей без документов на стройке? Ну, то есть пришел какой-то, чувак с мороза на стройку, и что, и кто его там выискивает?
Ну, у дружинников нет полномочий, но когда ты ходишь с ментами вместе в обнимочку, то понятно же, да, кто ты и что ты, да, то есть это такая, в общем, ну, негласная, вряд ли где-то прописанное партнерство силовиков и этих дружинников. Ну, вот они как, опять же, песня стара, как жизнь, как казаки раньше этим у нас занимались, да, какое-то время было такое. До этого были дружинники и при советской власти. Ну, а вот сейчас это откровенные такие коричневые товарищи, которые не скрывают того, что они против, как они говорят, значит, всего нерусского, пришли очищать города России от этой нечисти. Лидеры русской общины, конечно, таких формулировок себе не позволяют, но если вы зайдете в их паблики региональные, вы увидите там сплошь и рядом совершенно фашистские комментарии, совершенно нацистские реплики и отношения соответствующие. Собственно, люди, конечно же, которые сталкиваются с несправедливостью в российской глубинке, в российской провинции, и даже в городах побольше, в какой-то момент у них просто не остается выбора. У них есть запрос на справедливость, и, к сожалению, нет других способов ее найти, кроме как обращаться вот к этим неприятным товарищам. Потому что люди, конечно, обмануты. В такой токсичной атмосфере дезинформации что еще они могут сделать? Да, когда им в уши льют, что что ответ на ваш вопрос, он кроется в том, что надо гнать в шею всю вот эту нечисть, которая виновата в том, что мы здесь на нашей родине плохо живем. И отчаянные люди этому верят, а государство не просто закрывает на это глаза. Государство это поддерживает. Это поддерживает и дает зеленый свет русской общине, а раньше и другим похожим движениям. Вот я про ДПНИ говорил.
А что у них написано официально? Вот у них же есть там какая-нибудь, не знаю, платформа, декларация, программа. Что у них написано? Они как видят эту русскую Россию?
Движение формально заявляет, что оно не занимается политикой, что это не есть политическая организация, мы не преследуем целью, значит, там ни в коем случае менять политический курс и как-то даже влиять на политику, да, то есть мы вот таким образом они как бы подмигивают и соглашаются на правила игры, которые Кремль им задает, то есть мы не политическая организация, мы исключительно добровольные помощники режима. Написано, что они борются за то, чтобы был порядок в российских городах, чтобы русские люди чувствовали себя в безопасности, а сотрудники правопорядка имели поддержку гражданского общества. То есть вообще речь идет на самом деле про гражданское общество. Это гражданское общество у нас Оль поднимает голову и наконец-то просыпается и начинает брать власть в свои руки, да, и поддерживать Владимира Владимировича Путина в его стремлении посеять мир, стабильность и порядок в наших городах в это неспокойное время, когда кругом враги, в том числе и внутренние. Вот такое у нас гражданское общество. Путин же постоянно говорит, что мы поддерживаем демократические процессы и проявление сознательности россиян-соотечественников. Вот они так поддерживают. Когда он говорит, он имеет в виду вот это на самом деле. Да? И ручные. Вот ручные такие у нас представители.
Мне всегда, знаешь, что было интересно, а кого они считают русскими? Ну, Россия такое многонациональное государство, там все-таки много чего перемешано и намешано, там много людей живут, рождаются дети с разными этническими компонентами. Вот они как это определяют?
В этом-то и ирония грустная, что в России больше 120 национальностей живет. Что Россия — это не моноэтническая страна. Я сам родился в Башкортостане, например, хотя я не башкир, но во мне там три текут разные, компоненты. Да, я и осетин, я и русский, во мне и польская кровь есть. Условно говоря, взяли бы меня в русскую общину. Мы когда сделали выпуск на нашем канале, на YouTube-канале и ролик выпустили, и, ну, его, собственно, текст на сайте, нам стали писать, что да как же, мы на самом деле мы российское движение, в которое могут вступить все желающие, все, кто за русский мир, они все могут вступить, а башкиры, и башкиры в том числе, и татары, и у нас есть отделение и в Казани, и в Уфе. Но на самом деле я вот поспрашивал своих друзей и приятелей в Уфе, как-то не шибко популярно это там при всех вводных, при всех, значит, вот этих сложных обстоятельствах, не шибко популярно там это движение, да, потому что, ну, сложно очень загнать вот в эту рамку представителей национальных регионов. Потому что когда тебе говорят, ну, мы, конечно, не будем морщиться, если ты вступишь в наши ряды, но ты как бы не совсем башкир. Ты вот если согласен быть с тем, что русский превыше всего, а сам башкиром как бы останешься, ну, тогда пойдет, тогда ладно. Вот под каким соусом это все
подается. Не, ну, еще можно перестать быть башкиром, конечно. Да. Слушай, можно я тебя последнее спрошу и отпущу? Прямо вот важный вопрос. Вот эти недавние все новации, которые вступили в силу в большинстве регионов, во многих регионах России с начала этого года, которые связаны с трудом мигрантов. В разных регионах по-разному решают эти вопросы. Где-то их лишают, не дают им, вернее, права получить лицензию на экономическую деятельность, любую. Где-то им не разрешают работать там, например, в больницах или в школах, где-то им не разрешают работать вообще, не знаю, там даже в торговле. В Москве, например, наоборот, где дефицит кадров и продолжают чего-то строить и делать, наоборот, там разрешают. Вот как это, по-твоему, работает с точки зрения механизма принятия решений и законов внутри государства? То есть вот что было первичным, например, вот эти вот националистические настроения и потом вот эти законы в регионах и на федеральном уровне или как-то наоборот? Как это устроено?
Ты имеешь в виду, что первично?
Ну да, просто я пытаюсь понять, что из чего проистекает.
Формально? Если формально, то тут, я думаю, не играет большой роли. Это все процесс централизованный. Путинский режим ощущает угрозу справа. Эта угроза тем сильнее, чем дальше правительство заигрывает, чем дальше правительство ведет войну с Украиной и ведет милитаристскую такую самоизоляционную политику. эти настроения будут нарастать. И поэтому русская община, по сути, это ответ, да, власти на возрастание праворадикальных сентиментов в обществе. Как это все формализовать потом в виде каких-то законов, ну, в виде каких-то там историй, но это уже дело такое. А по поводу того, что ты говоришь про антимигрантские, про антимигрантскую вот эту вот нормативную историю, ну, каждый регион может действительно, да, регулировать, значит, потоки мигрантов, как будто бы. Но мы же понимаем, что на самом деле здесь, вот мы сейчас переживаем такой момент, когда политика уже, ну, на 100% подчинила себе экономику. Раньше такого не было. Ну, да, любят говорить, что экономика – это служанка политики, но все-таки вот какое-то рациональное отношение к этому все-таки до войны, оно все прослеживалось. Россия – экономика быстрорастущая, да, была, особенно в сфере строительства, особенно в сфере услуг и сервисов. И, конечно, этим сферам очень нужны кадры разной степени квалификации, и высококвалифицированные, и в огромном количестве просто работяги. И только миграция могла обеспечить этот постоянно растущий спрос. И сейчас этот спрос огромный. Но в условиях вот такого давления внутриполитического и такого стресса режим не может себе позволить продолжать дальше накачивать страну, приглашать сюда мигрантов, с одной стороны. А с другой стороны, условия экономические тоже перестали быть сильно привлекательными в России. Мигрантам небезопасно в России, в Южной Корее, в Германии и в той же самой Турции для рабочих рук из Средней Азии гораздо более лучшие условия создаются. И туда приглашают уже. Например, между Узбекистаном и Германией соглашение достигнуто, по которым врачи и медсестры из Узбекистана могут в облегченном режиме переезжать в ФРГ и трудоустраиваться на работу в клинике и лечебное учреждение. Понимаешь? А у нас этих людей гонят санными тапками в прямом смысле этого слова. Абсолютно унизительно происходит этот процесс. Вот. Так что это стреляют себе в ногу, товарищи, абсолютно просто вот исходя из политической этой конъюнктуры. Ну вот защищают русский.
Ну да, это еще один такой сюжет, конечно, внутри этого военного украинского сюжета, который сам по себе тоже, в общем, является выстрелом в ногу из-за каких-то непонятных идеологических фантазий. Спасибо большое Павлу Каныгину из издания «Продолжение следует». И еще одна тема на сегодня. Российские чиновники обсуждают варианты ограничения звуковых голосовых звонков в мессенджерах, таких как Telegram или WhatsApp, от пользователей, которых нет в контактной книжке пользователя. Этот запрет на совещаниях в правительстве, утверждают источники изданий Bell и Медуза, продвигают мобильные операторы. Как этот запрет может быть реализован на практике, мы говорим об этом с журналистом Белл Викторией Позаченюк. Виктория, добрый день.
Валерия,
прошу прощения. Я прошу прощения.
Ничего страшного. Да, извини. Добрый день.
Да.
Добрый день.
Итак, давайте сначала, о каких запретах вообще идет речь, если более конкретно говорить, и насколько эти предложения близки к реализации?
Ну, если мы говорим конкретно о мере об ограничении на звонки в мессенджерах, пока что никаких конкретных решений не принято. Действительно, насколько известно мне и моим коллегам из «Медузы», от наших источников в правительстве и, собственно, в крупных операторах, это их идея. И удивительным образом, даже пока она не находит 100% поддержки у чиновников, потому что пока что, если я правильно понимаю, все-таки побеждает такая школа мысли, что это слишком радикальная мера, и она будет плохо воспринята, и поэтому, если нет условно крайней нужды, то, наверное, пока этого делать не нужно. Но эти обсуждения идут, и их подтверждали, ну, вообще, из, например, Роскомнадзор, похоже, людей высказывал несколько раз в прошлом году, и поэтому, мне кажется, нельзя списывать со счетов, что это возможно, и если будет на это какая-то политическая воля и необходимость, не знаю, произойдет какой-нибудь инцидент, очередной поджог кого-нибудь, инспирированный вот мошенниками, назовем это так, и, я не знаю, будет посчитано, что нужно как-то с этим активнее бороться, то я допускаю, что такая мера возможна. Вот. В России уже есть некие ограничения на эту тему. Это ограничение на IP-телефонию. Это такой вид звонков, когда, я не знаю, например, компании звонят своим клиентам, то есть там сигнал, он идет не через вот голосовую связь, а он оцифровывается, превращается в интернет-трафик, потом снова превращается в голосовой, и абонент получает звонок на свой обычный телефон. То есть не как в мессенджере, когда тебе звонит прямо через интернет твой контакт, а когда ты, да, отвечаешь на звонок по обычному телефону, и вот на такие конкретно звонки с конца прошлого года, с 26 декабря, если я правильно помню, действует новое ограничение. Оно, правда, вступит в силу только в сентябре этого года, но оно уже есть. Оно, это ограничение, оно запрещает компаниям, у которых нет лицензии на услуги связи, оказывать такие вот услуги по IP-телефонии. А раньше было устроено по-другому. То есть раньше была особая лицензия, которая это позволяла, и было множество разных компаний, которые оказывали эти услуги. И вот, значит, в России посчитали, что таким образом мошенники получают доступ к телефонам граждан, они используют, вот, значит, IP-телефонию, и надо ее ограничить, чтобы этих звонков стало меньше. Но эксперты, с которыми я разговаривала, как бы достаточно единодушные в той мысли, что это не поможет, потому что мошенники, во-первых, не особо-то используют IP-телефонию, во-вторых, рынок связи и так очень сильно зарегулирован в России, и еще один регуляторный барьер скорее помешает легальному бизнесу, чем нелегальному. Ну, то есть, потому что мошенники и так вряд ли пользуются легальной инфраструктурой. И пока не будет каких-то дополнительных мер, например, ограничений на принятие звонков, я не знаю, из рубежа, как бы сложно представить, как должна эта мера работать, но при этом, если представить, что такое ограничение будет, то тоже сложно представить, как мы все с вами будем жить нормально. И,
мне казалось, что IP-телефония как-то не то чтобы умерла или умирает, но сильно упала с появлением возможности звонить через мессенджеры или нет?
Ну, вот, видимо, операторы считают так же, потому что это норма по ограничению, да, по отзыву лицензии на IP-телефонию и, значит, по необходимости получать другие лицензии. Она как бы в целом в интересах крупных операторов, потому что, понятное дело, у них все лицензии есть. И получается, произойдет некий переток рынка, то есть, да, до сентября вот 2025 года произойдет переток рынка от каких-то вот мелких игроков, которые не будут получать лицензии, к крупным, у которых они есть. Но операторы, которые лоббируют сейчас ограничения для звонков в мессенджерах, что для нас, для всех с вами, как обычных пользователей, гораздо более чувствительная тема, действительно, они как бы напирают на то, что действительно весь трафик, в том числе и мошеннический, переходит или перешел уже по большей части в мессенджеры. И, соответственно, что чтобы, если мы уж хотим бороться с мошенниками, нужно бороться с ними там, где они обитают. Но проблема в том, что вообще тема звонков через мессенджеры, она сложная для регулирования для всех, потому что звонки зашифрованы, потому что, условно, я не знаю, способы отслеживать вызовы, которые есть у операторов и даже вот у силовиков, например, они ограничены. И поэтому, как бы, в целом, я так понимаю, стремление сделать как-то так, чтобы из мессенджеров голосовой трафик вернулся бы в обычные сети в интересах и операторов с точки зрения бизнеса, потому что они на этом могли бы зарабатывать больше, чем зарабатывают на трафике, который нужен, чтобы звонить через WhatsApp, например. И с точки зрения силовиков, хотя удивительным образом конкретно в этот раз инициатива исходила не от них.
Но они пока... тоже не против, потому что у них есть мотивация контролировать трафик с точки зрения
было бы проще,
возможности расшифровывать.
Просто это сильно было бы проще, потому что, как мы знаем, это тоже отдельная головная боль для спецслужб, что мессенджеры, зашифрованные переписки, зашифрованные звонки отследить не могут, а если вот какой-нибудь мессенджер не удаляет и сам не мониторит там на предмет какого-нибудь экстремизма, терроризма, чаты, что в целом как бы...
Или того, что под этим в данном случае подразумевается, да, понятно.
И получается, да, что это все не супер как бы удобная технология для контроля. И поэтому, надо понимать, мы немножко ушли, в тему силовиков, но я говорю конкретно в этом случае, хочу все-таки еще раз подчеркнуть, что инициатива идет не от них, они, может, и не против, но мы пока не знаем их точную позицию. Главное, что мне кажется, в этой истории интересным твистом, что условно, когда я сама эту новость прочитала бы, если бы не я ее написала, я бы подумала, что это условно еще одна мера по ограничению наших с вами свобод, каких немало в последнее время было, да. Но так как я не разбиралась, мне кажется интересным, здесь тот поворот, что это все очень бизнесовая история. То есть это попытка поправить достаточно бедственное положение, в которое оказались операторы связи, в том числе и крупные, потому что у них сейчас вообще сложный период существования, потому что им нужно постоянно апгрейдить свои сети, это дорого, все оборудование для этого иностранное, его нужно возить параллельным импортом, рубль слабеет, кредиты дорожают, специалисты качественные, синие воротнички, и вообще специалисты, которые умеют работать с сетями, многие уезжают или уехали. Очень много каких-то скрытых проблем у этого рынка, и поэтому я даже понимаю искреннее желание каким-то образом вернуть рост в падающий сегмент, потому что, например, обычная бизнес-логика, что если что-то отмирает, то нужно от этого избавиться, и инвестировать в то, что работает. Здесь не подойдет, потому что обычные эти звонки, которыми мы все раньше активно пользовались, наверное, многие пользуются и сейчас, они нужны, потому что это инфраструктура, на которой работают, все экстренные службы, и очень много чего на них завязано, и поэтому ее постоянно нужно поддерживать, а получается, что операторы, на которых постоянно еще перевешивают затраты на поддержание, на какие-нибудь новые ТСПУ-устройства, для контроля за трафиком или какие-то еще очередные хотелки силовиков и Роскомнадзора, и они тоже за это все платят. В целом тяжелая, наверное, ситуация, можно было бы сказать. Но я, конечно, все равно не хотела бы, чтобы из этих соображений у нас с вами не было возможности позвонить в мессенджерах, тем более, что сама вот эта мера, о которой говорится сейчас, я так понимаю, которую предлагали как минимум в конце прошлого года, по ограничению звонков только от ваших контактов, то есть чтобы, условно, я могла бы позвонить своим родителям, но мои мошенники не смогли бы позвонить моим родителям. В целом, звучит как нормальная идея, но проблема в том, что она, трудно исполнима, потому что здесь можно было бы заблокировать все звонки, как сделано, например, в Дубае. Но если ты собираешься ограничивать какие-то конкретные звонки, на это нужно будет, в этом должен будет поучаствовать сам мессенджер. А у нас, и в целом поляна зачищена, то есть многие мессенджеры уже заблокированы, и можно с ними не договариваться ни о чем, потому что ими и так сложно пользоваться. Как, например, Signal, Discord или Viber. Если мы говорим, о самых популярных, это WhatsApp и Telegram, то я, честно сказать, не знаю, какая тут должна быть политика по переговорам, потому что, например, WhatsApp принадлежит компании Meta, которую вообще в России еще в начале 2022 года признали экстремистской организацией. и как Роскомнадзор собирается договариваться о чем-то с экстремистской организацией, я, честно сказать, не знаю, как это должно быть устроено. Вот. Но это будет интересный сюжет. Если вдруг такое произойдет, то, я думаю, будет интересно посмотреть, каким образом это будет вот именно в легальном поле, как это будет выглядеть.
Да, но вот я только что была в Дубае и как раз насладилась тем, как там действительно блокируют голосовые звонки. Там блокируют вообще все голосовые вызовы через любой мессенджер. То есть ничего толком не работает, даже, в общем, с VPN, если ты пытаешься это сделать, большие проблемы. То есть ни Telegram, ни WhatsApp, ни Signal, ни Viber, ни Discord, ни... Немножко работает Google Meet в этом смысле, но тоже не очень. Я пыталась звонить даже через мессенджер Инстаграма. Это совсем смешно. Это тоже, в общем, такой довольно странный экспириенс. И там как-то люди с этим, ну, в общем, смиряются.
Да, там вот, кстати, очень интересная протекционистская политика, потому что там есть два оператора связи крупнейших, и они оба принадлежат частично государству. И вот они как раз делают сервисы для таких звонков. То есть хочешь звонить, ставь их сервисы и помогай зарабатывать нашим компаниям. Но как бы не могу сказать, что мне близок такой подход к регулированию, да, но вот Дубай в этом смысле удивительный случай. Я так понимаю, из-за этого там просто процветают... голосовые сообщения больше, чем можно было бы представить в другой среде. И там периодически еще смешные истории, там выстреливают какие-то мессенджеры. Вот, например, я так понимаю, был какой-то эпизод, когда, например, все стали пользоваться российским там-тамом, потому что про него еще не знали дубайские власти, его еще не заблокировали какое-то время. Вот эти новые молодые мессенджеры, которые пока еще не заблокированы, просто потому что еще не являются каким-то системным явлением. Какое-то время их звонки работают. Если я правильно понимаю, я сама не была там, еще не довелось. Вот. Но да, история интересная. Мне бы, конечно, наверное, не очень бы хотелось, чтобы это так повторилось... для российских пользователей, потому что я, как и все, я думаю, наши слушатели, активные пользователи звонков через мессенджеры. Но вот хочу, чтобы вы знали, что такие идеи обсуждаются.
Есть такая идея, да. А правильно я понимаю, что вот эти вот все соображения, они появились именно... Нет, вы сейчас мне будете говорить опять, что мобильные операторы находятся в сложной финансовой и экономической ситуации, но я все равно постараюсь немножко подудеть в эту дуду, что это все появилось после того, как, собственно, началась вся эта война в Украине, и возникли не только сложные экономические обстоятельства там у разных субъектов, в том числе у мобильных операторов, но также появилась вот эта огромная волна телефонного так называемого мошенничества, которое было и раньше, безусловно, и раньше люди тоже попадались на этом деле, но раньше это касалось только денег, а теперь это касается коктейлей Молотова, условно говоря. Это же, наверное, то, с чем должны приходить мобильные операторы в правительство и мотивировать свои трудности.
Да, если я правильно понимаю, так и есть, что при том, что потери граждан от мошенничества исчисляются там, вот уже приближают там к десятку миллиардов в квартал, то есть в 3 месяца. И постоянно растут, но при этом очень важный, действительно, очень важным драйвером, который помогает этой идее как-то бродить, а не быть забракованной на старте, являются, да, именно эпизоды, когда мошенники, например, доверчивых граждан каких-то вот переводов, украв деньги, после этого начинают их шантажировать под разными предлогами, да, и иногда это приводит к каким-то вот подобным эпизодам с поджогами военкоматов.
Ну да, в общем, в мобильных операторов, есть, конечно, аргументы, как мы понимаем. Да, честно говоря, если бы я заключала пари на эту тему, чего я делать, конечно, не буду, но если бы я вдруг бы решила заключать пари, я бы сказала, что да, конечно, рано или поздно это произойдет. Вот прямо.
Мне просто кажется важная мысль, что понятное дело, что ее не услышит, наверное, никто, кому бы я хотела ее адресовать, но что я лично считаю мошенничество просто страшнейшей катастрофой. У меня есть взрослые родственники, за которых я очень сильно переживаю. Постоянно им говорю, что им можно, что нельзя делать, а потом звоню снова, и выясняется, что они делают примерно все, что я просила их никогда не делать. И это повторяется раз за разом, это страшно. И я понимаю, ну, то есть это реально все достигло какого-то масштаба эпидемии, совершенно неконтролируемой, и это все пугает и нуждается в мерах. Но меры, которые принимаются немножечко, пока что там есть действительно как бы проблемы у операторов такие родовые, например, да, вот этот беззаконный совершенно оборот серых сим-карт, когда ты можешь пойти купить 100 сим-карт, просто кто угодно может пойти, их не будут регистрировать, а потом это станут чьи-то номера, которые будут кому-то звонить и представляться сотрудниками Сбербанка. Ну, как бы, все это ужасно, действительно много очень проблем, их надо решать, но вот эти конкретно ограничительные меры, которые принимаются, они, конечно, выглядят больше как «мы давайте просто что-нибудь запретим». Вдруг поможет. Ну, типа, надо же что-то сделать, нет, давайте сделаем это. Но в итоге-то страдает как бы легальный бизнес, страдают обычные люди. Вот в случае с мессенджерами страдает просто бесконечное, непрогнозируемое число людей и компаний. И поэтому, в общем, очень жаль, что нам с этим приходится сталкиваться. И очень жаль, что мошенничество при этом меньше не становится. Как с ним бороться, я не знаю. Я не эксперт в этой теме, но надеюсь, что есть какие-то способы борьбы, и они не такие.
Спасибо большое, Валерий Позаченюк из издания «Белл». На этом пока все. Встретимся через неделю, в следующую пятницу. С вами была Ольга Бычкова. До встречи и счастливо. Пока.